Место Священного Писания, о котором мы рассуждали, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Это сам Господь сделает, окажет такую милость. Он делает это по выбору, не кое-как, не кое-кого, а делает прочно. И вы знаете, это не сезонно, это навсегда. Именно рассчитывает он. Уже испытал он, побеждающего сделаю столпом. Вот так вот чудно делает Господь наш. Но, скажу вам, братья, это не то, что вот, ну, сделал меня столбом и все, и вот и стой. Да нет, не так совершенно. Вы же как живые камни устрояете из себя дом Святой Божий, да, живые камни. И столб этот живой, и чувствует и усталость, и боль. И трудности, все это чувствует. Вот так вот я и хочу сказать, братья, вот так вот мы стоим, кто в Надыме, кто в Новосибирске, кто где, стоим, и друг друга хочется ободрить и утешить. Братья, стойте твердо, будем стоять до конца верности. Да, нагрузка будет увеличиваться по мере дня. Пришествие Господне еще больше будет увеличиваться нагрузка. Если мы занимаемся серьезной евангелизацией, миссионерской деятельностью, обязательно будет нагрузка увеличиваться. Мирские люди-то будут приходить со своими дикими взглядами, языческими обычаями и прочее. А служителей-то у нас, служителей-то мы из мира-то в основном не приводим. Надо годами-годами их воспитывать. Господь приводит, но искренние, хорошие, рядовые души. А кто их будет воспитывать? А без воспитания ничего не получится, да? А откуда брать? И в некоторых церквях, я скажу, вот в одной церкви, знаю эту церковь, уже 26 филиалов, это в церкви. Да, у них молодых братьев много, только, ну, что-то 8 или 9, ну, работников. Но 26 филиалов, это совсем немало. Вот так вот уезжает на машине. Ну да, филиалы, это не по вашим масштабам, конечно, за тысячи километров, но в радиусе 100 километров, в радиусе, это тоже немало. С учетом дефицита бензина, это в Молдавии я имею в виду, дефицита бензина. Вот так вот краят на всем, экономят на всем, но заливают баки, и вот едут, машина проезжает, вот 5 человек, 3-5 сел проехала, везде по одному оставила, вечером подбирает обратно. Они сделали свое дело, провели беседы, сходили по домам, там прочее, все это. И поздно возвращаются обратно. Как могут, так и трудятся. А другие машины в другое место поехали. Разный профиль. Вернее, не то, что профиль, это неправильно. Методы, подходы различные. Два воскресенья тому назад мне было очень так приятно видеть, ну, в Кишиневской церкви я как раз был в то воскресенье. Смотрю, 6 сестер и один брат вышли и говорят в конце собрания, и говорят: мы обратились к Господу и хотим об этом засвидетельствовать пред всеми вами, поблагодарить Господа вместе с церковью. И просим, чтобы вы нам преподали крещение. Я поворачиваюсь к пресвитеру и говорю: это еще откуда? Я-то редко бываю, я, ну, не знаю. Но я не видал никого в лицо. А оказалось, среда, четверг, пятница, наш диакон, это мой ровесник, наш диакон церкви, на окраину города ходит и регулярно, ну, там проводит богослужение. И на окраине, это километров 15 от центра города, образовалась, можно сказать, церковь. Мы еще не называем церковь. Все зависимо все они от Кишинева, но понимаем, что там уже вполне необходимо даже создавать самостоятельную церковь. Видимо, этого диакона надо будет рукоблагать на пресвитерское служение, безусловно. Я посмотрел на нашего брата-диакона, а у него слезы катят, он радуется. Оказывается, это его работа вся, это его работа. Я после собрания подхожу, приветствую его и говорю: как это у тебя так вот получается? Он говорит: Бог оказывает милость. Ну, все-таки подробнее расскажи. Он говорит, в прошлом году попробовали евангелизацию сделать на стадионе там вот сельском. А нас, наущенные священниками, бабушки палками разогнали. И мы разошлись, думаю, Господи, что ж теперь делать? И я сказал там нашим приближенным, а вы теперь по домам своим собирайте, любые праздники не пропускайте. Вот когда-то у вас свадьба была лет 30 тому назад, вот когда-то вы дом построили, вот 15 лет назад, вот когда-то машину приобрели, вот когда-то еще чего. Короче говоря, ходите по соседям и приглашайте всех в свой двор. Вот. Ну и все. И по кружке компот, и больше ничего на стол не надо класть, не надо. И я... И вы знаете, среда, четверг и пятница, у них у всех праздники вдруг появились. И он только ходит из двора в двор, а эти хозяева приглашают соседние улицы, и полно народу во дворах. И вы знаете, сейчас там уже до 50 членов может быть. Но я удивился. Вот, моего возраста брат, там, два инфаркта перенесший, и вот так вот трудится, без всякой, как говорится, подпорки, никогда не говорил, а чё ж вы меня, старичка, там, или пожилого, там, как, хоть бы когда машины подвезли, там, или ещё, а транспортом сейчас очень плохо. И вот так вот в усердии пребывает, живёт-то он не там, совсем на другом конце города, и вот так Господь оказывает милость. Милые вы мои столбы, так вот хотелось бы так утешить каждого. Вот главное ведь результат, он сидит в стороночке и плачет, видя, что 7 человек, 6 сестер и мужчина, брат, вышли с оповещением, со свидетельством, что они отдали свое сердце Иисусу Христу. Да, как это торжественно, как приятно. Некоторые даже уже боятся заниматься евангелизацией, потому что в рот обычно кладут ровно столько, сколько сумеешь проживать, сколько сумеешь проглотить, сколько сумеет, организм принять, да? Вот. А здесь явно больше, куда ж ты денешься? Что ж тебе делать, если 20 филиалов будет в каждой церкви? Вот и все. А у вас там 2-3 проповедника, если, да? Для того и столбы в церкви, чтобы испытывать нагрузку. Бог все сделает, Он вышлет. Делатели, безусловно, вышлет, только лишь надо стоять твердо, на тех позициях, куда Бог поставил. Он будет за нас все делать, только лишь нам надо твердо стоять. Я скажу вам, братья, я по характеру, застенчивый немножко. Вот в каком плане застенчивый? Вот некоторые легко начинают разговор с первым попавшимся, а у меня как-то, с затруднением, не знаю, с какой стороны. Потом, когда начнется разговор, там проще, все проще, а сразу-то не получается. Но я знаю свою слабость, когда отправлялся на этапы, когда я молился, Господи, пошли впереди меня кого-нибудь. А лучше всего ангел, это самое надежное, чтобы он приготавливал пути. Чтобы я вот тысячи зэков будет встречаться, а я не знаю, с кем как разговаривать. А ты приготовь пути, и чтобы я вошел на все готовое. Вот так я помолился Господу. В Сибирь отправлялся из Кишинева. И вот только лишь до Одессы первый этап в Столыпине. Попался я с одним евреем, сидел, лет 35 ему, такого из преступного мира. Он уже знал, что я верующий, уже мы познакомились. Я говорю, Саша, я помолюсь Богу и буду спать. А был час ночи. А что, как это спать? Я сейчас оповещу. Мужики, воры, на своем жаргоне. А святой сейчас молиться будет. По всем вопросам спасения души подавайте заявки, вопросы. Святой, я правильно это сказал? Я говорю, правильно. Думаю, Боже мой, как конкретно ты помогаешь. Как ты действительно ангел прошел впереди. Скажите, мог ли бы я вот так вот, прежде чем помолиться, сказать, давайте заявки, я святой, я буду молиться. Явно это невероятно. И вы знаете, ясно, что я до утра, до Одессы не спал совершенно. И надзиратели были интересные, молодые солдаты, охранники по коридору ходящие. И записки передавали, и мой приговор не возражали, чтобы я полностью зачитывал. Замечательно. Ночью, короче говоря, я не спал. Да, дальше. Я помню, когда в Харьковскую пересылку переехали, этот самый Саша, вот этот самый еврей, мы вошли, а он сразу же, а там человек 120, наверное, было, пересылка, как большая камера такая, и он сразу, мужики, воры, все, святой вошел, значит, посол от самого Иисуса Христа, представляющий интересы Иисуса Христа по вопросу спасения души, все к нему, пожалуйста, святой, я правильно ответил, постановку вопроса, правильно? Я говорю, правильно. Ну, и меня сразу окружили. Думаю, боже мой, как же мне теперь продолжать? Начало есть. А я как раз просил за начало. Я очень просил Господа за начало. И вот Бог такое начало удивительного человека мне послал. Ну, негодную. Я знаю, что он негодный. Не то, что он какой-то святой. Нет, он негодный человек до конца. Бог берет заботы наши, не умеем подходы делать. Ты только сознаешь, что ты не имеешь подходы, попроси у Господа. Он тебе сам навстречу пошлет, ну, кого угодно и чего угодно. И сделает он за тебя, ты только лишь, ну, вот не робей, ты только дерзай, ты только лишь, ну, не уставай. А устаешь, устанешь, не ропщи, чуть-чуть отдохнешь и будешь продолжать. Вот так вот приблизительно, только стой твердо, я сделаю тебя столпом. Вот так, только ты не отказывайся нести эту нагрузку, вот так вот приблизительно. Хочу привести одно место Священного Писания к тому, что вот иногда нам очень тяжело, и мы не знаем, что нам делать. И вот нашу тяжесть нам нельзя рассказывать вслух. Нельзя, чтобы окружающие и даже дети Божьи видели, что нам тяжело. Вот я об этом хочу сказать. Однажды у Моисея случилось так, что он, ну, вывел народ израильский, масса, великая масса народу, да плюс еще скот и весь там, и все. Это первое, самое первое путешествие. Вернее, первые шаги в путешествии. И так вышли. И первое испытание. Бог повелел идти. Моисей не избирал маршрута. Бог повелел. Повел Моисей. Фараон узнал, где израильский народ, и понял, что они в ловушке. Они в тупике. Там пройти в пустыню невозможно тем путем. Моисей повел народ неправильно, как фараон понял. Да и народ весь понял, куда ты привел нас, что ж с тобой, куда, нет, не это ли мы говорили с тобой, тебе говорили в Египте, ты привел нас умирать, вот видишь, вот и фараон следует за нами, и все. Братья, что мог сказать Моисей? Он мог бы сказать, не я привел, а Бог привел, не я выбирал маршрут, а Бог, я-то при чем? Ему жалуюсь. А вот он так не сказал. Он не перевел стрелки, хотя, казалось бы, по справедливости мог бы. А он говорит, не бойтесь, стойте твердо и умейте славу Господню. Хотя Моисей еще ничего не знал, что будет дальше. Я подчеркиваю, Моисей не знал, что будет дальше, не знал. А он знал, что увидите славу Господню. Вот и все, что он знал. То, что колесница, то фараон, то, что мечи и там прочие обостренные против Израиля, это другой вопрос. А увидите славу Господню. Был ли у него праздник? Нет. Он вопиял к Богу. Помните, как сказано, что ты вопиешь ко мне? Значит, вопиял к Богу. Значит, убегал в потаенное место, где-то к себе в шатер. И вопиет, Господи, что же делать? Беда пришла. Вот так, может быть, другими словами, но не сказано, как он вопиял. Но точно вопиял, потому что сказано, что ты вопиешь ко мне. Ну, а вопият с добрыми словами не вопиют. Не говорят обычно, кто вопиет, благодарю тебе, Господи, что ты сохранил меня, да? А наоборот, Господи, что же делать? Я попал в беду, и народ меня теснит, и я не знаю, что делать. А потом оправится, выходит и говорит, стойте твердо. А потом шатер и опять, боже мой, что же мне делать? А Бог подсказал ему, что делать, и пошли дальше. И Бог провел чудными путями. Я что хочу сказать, братья? Мы не имеем права вопиять при народе. При народе надо ободрять, а потом уединяйся в комнату, закрывайся, чтоб тебя не видели и не слышали, и плачь. А потом умойся, чтоб не видно было слез, улыбка чтоб была и весело. Братья, мужайтесь, с нами Господь. Хотя перспектив никаких. Никаких перспектив. Вот таков наш Бог. Вот это столб. Я сделаю вас столбом. Бог-то сделает, он все сделает. Только он нас испытывает. Братья, а мы не каменные, мы живые камни. Мы живые. А живые, значит, испытывающие и радость, и боль, и одиночество. Когда все на нас ворчат, и торжество победы. Мы живые. Но мы не только лишь нам, мы живые, и нам слезы близки, хотя и это так, но и ободрение для нас, на нас. Мы не мертвые, чтобы ободрение для нас стороной проходило. Мы как губка впитываем его. Вот это, братья, примите как пожелание. И мне оно нужно. И, братья, и мне оно нужно. Нужно. Очень нужно. Когда испытываем трудности, то тогда прятаться надо и говорить Богу. А когда при народе, и они все жалуются на трудности, ободряйте, ободряйте. Я, братья, скажу вам, что мы очень часто встречаемся с подобными ситуациями. Как-то у нас было такое членское собрание недавно, осенью. Я говорю: братья и сестры, вот многие из вас жалуются, что не хватает вам пенсий. Пенсия. Ну, кстати, я так вот в порядке информации скажу. Пенсии жителей Молдавии минимальные 18 лей, а средним получает 50-60. Кстати, я получаю 85. Как реабилитированный, у меня особая пенсия. А жена моя получает 50 лей. Что это значит? На 50 лей это одна канистра бензина. Больше не возьмешь. Вот я просто так вот, чтобы для информации. А если газом отапливается дом, то нужно платить 250 лей в месяц. И так далее. Там газ, электричество, там прочее, все это все дорого, конечно. Я говорю: что сказать? Я говорю: братья и сестры, ко мне многие даже подходили и говорили, как жить, как зиму встречать. Я говорю: братья и сестры, не смущайтесь, совершенно не смущайтесь, не смущайтесь. Бог нас не оставит. Что нам нужно, чтобы сохраниться? Во-первых, уповать на Бога. Это самое главное. Во-вторых, видимо, у нас много очень лишнего задержалось. У многих на стенах персидские ковры. Снимайте, продавайте, покупайте уголь. Хватит висеть всякому хламу. Всякие стенки понаделали, понакупали. И заставлен дом. Вы знаете, если сейчас вы этого не сделаете, не будете продавать, чтобы уголек купить, когда-то будете жечь эти полированные все, что горит, будете жечь. Последнюю паркетину снимите и будете жечь. Так в Сухуми сейчас, так в Армении сейчас, так сейчас все фруктовые деревья там спилили, чтобы как-то детей сохранить. Мужайтесь, а тогда, когда будете голодовать, когда окончательно будете замерзать, скажу вам, братья, переходите в мою квартиру и поместимся, если у меня еще будет чем топить. Будем держаться друг за друга. Бог нас не оставит, и увидим чудеса. Это во-первых. А во-вторых, может быть, зима-то будет очень теплая. Что вы плачете? А сам я и не знал, чем утешить их. не знал, чем утешить. А что у нас? Что, раздавать по 100 долларов? А у нас ни гроша-то и нету, чтобы раздавать. Вот так вот, братья. Как можем, так и утешаем. Ну и спрашиваю, братья и сестры, есть ли те, которые вот в нашей церкви, вас больше 200, что в течение 3 дней ничего не ели? Есть ли? Никто не поднимает руки. Воздадим слава Богу, что голода нету. У нас есть за что благодарить Бога. Кто-то говорит, а вот обуви нету. И вот старший уже не пошел в школу. Обуви нет. Я говорю, пусть сидит дома, когда нету. Сколько он уже закончил? 8, пошел в 9. Еще с 8 классами достаточно пока. Пусть помогает по дому. Пока босиком ходит. А в комнате тепло, тепло. Воздай славу Господу. А что, братья и сестры, я знаю, что я по снегу тоже босиком в юности ходил. Что со мной случилось? Слава Богу, с палочкой, да еще хожу за 60. Здесь, братья, чтобы не было и жесткости, но чтобы не было и паники. Это очень важно, это очень важно. И хочу сказать, конечно, в критические моменты мы должны стоять на передовой. Обязательно на передовой стоять с народом Божьим. Когда была война в Молдавии, я поехал с братом в Бандеры, удалось проехать по линии фронта, хотя и стреляли по нас снайперы, и все это. Пришлось ехать просто на большой скорости, потому что сказали, что если тихо будешь ехать, то тебя пристрелят с того берега Днестра. Действительно, по нам стреляли, и трупы валялись кругом, объезжали как могли, в общем, благополучно приехали. Но сколько это было радости, когда встретились с народом Божьим. И вы знаете, братья, это действительно есть просто пример подражания. Пресвитер церкви, Бендерской церкви, пресвитер. В его огороде молитвенный дом, в конце огорода. И как раз на его огороде линия фронта проходит. Дальше овраг и по ту сторону, противоположная сторона конфликта. На его огороде ракетные установки, окопы, стрельба днем и ночью. А богослужение никогда не прекращалось. И он нашел командира, этот брат Виктор, пресвитер, и говорит, передайте своим солдатам, что это дом Божий. Если хотите от холода, от ненастья, от дождя укрыться, входите в мой дом, в мой сарай. Вот, занимайте все. А дом Божий не должно не пройти никому. Никому. Вот. И вот так вот, скажу вам, укрывались от всяких пуль за этим домом. Все дома, и в то же время хозяйский дом, и снарядами поврежденный, вернее, осколками, и пулями, и все, соседние снарядами, и ракетами. Молитвенный дом ни одной царапины осколок не дал. Я повторяю, а он был на самой передовой. Вперед молитвенный дом к фронту, а потом хозяйский дом. Так вот, солдаты старались нести службу обязательно на огороде, где молитвенный дом, потому что это самое надежное, потому что это храм Господень. Скажу вам, кто как пережил, а он со своими 6 детьми так вот перенес без всяких. Но тогда, когда я был в этом молитвенном доме и начинался обстрел, так молиться вслух было невозможно, когда как ахнет здесь где-то рядом, дом шатается, люстры ходуном ходят, и прекращается спокойно молиться, просто маленький перерывчик на этот взрыв, и опять начинает еще с силой такой ревностью молиться. Слава Богу. А пресвитер объявляет, братья и сестры, следующее богослужение завтра. После молитва. И думаю, какое спокойствие у пастора церкви, как важно, кто-то подходит к нему. Может, все-таки нам уехать, может, в другой город поменять, прочее, все это. убеждает, утешает как угодно кого. А ведь никто не знал, чем все это закончится. А закончилось, и все спокойно, все тихо. Через 2 недели приходят, ему руки назад заламывают, в машину милицейскую сунули и повезли его прямо из дома. Жена следом бежит. Куда? Зашла в город, дел милиции, российские там войска и все. Оказывается, претензии, заявки, что жены полицейских стали ходить на богослужение сюда. А полицейские подали жалобу, что жен совращает и заманивает к себе в какой-то непонятный дом. Ну, а когда разобрались, что это не публичный дом, когда разобрались, там все прочее, ну, тогда и отпустили, извинились. Ну, правда, штраф-то для приличия взяли. Но я хочу сказать, что какое спокойствие, какая тишина. И церковь стоит и умножается. И есть члены церкви сейчас, которые когда-то рядом с молитвенным домом отсиживались в окопах, стреляя по ту сторону оврага.